После того, как она уже не показывалась 3 дня, Целиза Ваан опять пожаловалась на еду. Тав приготовил пряное овощное брухаха по-халагрински, пикантное блюдо, но во время полета предложенное уже в 6-й раз. Антрополог поковырялась в овощах на своей тарелке, скривила лицо и сказала:
«Почему здесь невозможно по-настоящему поесть?»
Тав изумился, наколол на вилку удивительный гриб и поднял его на уровень глаз. Некоторое время он молча разглядывал его, потом повернул и снова разглядывал, потом опять повернул вилку и рассмотрел с 3-го положения и, наконец, потрогал его пальцем.
«Мне, к сожалению, не ясен смысл вашего вопроса, мадам», — сказал он, наконец. «По крайней мере, этот гриб для моих несовершенных органов чувств кажется достаточно реальным. Допустим, он представлял лишь малую часть всего блюда. Может быть, все остальное брухаха иллюзорно, но мне трудно в это поверить».
«Вы прекрасно знаете, что я имею в виду!»
— ответила Целиза Ваан высоким от гнева голосом.
«Я хочу чего-нибудь мясного!»
«В самом деле», — сказал Тав, — «и мне хочется неизмеримого богатства. Подобные фантазии легко приходят в голову, но реализовать их не так легко».
«Я по горло с этим дурацкими овощами!»
— взвизгнула Целиза Ваан.
«Может, вы хотите сказать, что на дурацком корабле нет ни кусочка мяса?»
Тав сложил пальцы башенкой.
«Я вовсе не намеревался распространять такую сбивающую с толку информацию», — ответил он. «Я лично вегетарианец, но несколько небольших порций мяса на борту рога изобилия отборных товаров по низким ценам, скажу вам откровенно, все же есть».
На лице Целизы Ваан мелькнуло выражение дикого удовлетворения. Она обежала взглядами по очереди всех остальных обедающих. Эрика Даунстар изо всех сил пыталась сдержать усмешку, Джеффри Леон выглядел недовольным.
«Вот видите!» —
сказала она наконец.
«Я же говорила вам, что хорошую пищу он не резервирует для себя!»
Она немедленно схватила свою тарелку и швырнула через всю комнату. Тарелка ударилась о металлическую переборку и вывалила содержимое на неубранную постель Рики Даунстар. Рика сладко улыбнулась.
«Мы только что обменялись постелями, Целиза», —
сказала она.
«Мне все равно», —
сказала Целиза Ваан.
«Я немедленно получу приличную еду. Полагаю, остальные тоже захотят принять участие».
Рика улыбнулась.
«О нет, дорогая, пусть все будет ваше».
Она доела свою порцию и вытерла тарелку кусочком хлеба. Видно было, что Леон чувствовал себя неуютно, и Кай Невис сказал:
«Если вы сможете выпросить у Тафа это мясо, пусть оно будет только ваше».
«Отлично!»
— обрадованно воскликнула она.
«Таф, приготовьте мне мясо!»
Хевиланд Таф хладнокровно посмотрел на нее.
«В самом деле, договор, что я заключил с Каем Невисом, обязывает меня кормить вас в течение всего полета. Но в нем ничего не было о составе вашего питания. Я всегда был глупцом. Теперь оказывается, будто я обязан обеспечивать то, чего требуют ваши кулинарные пристрастия. Ну хорошо, пусть это будет моей участью. Но что это? Я вдруг сам чувствую себя охваченным желанием. Если я должен пойти навстречу вашему желанию, не будет ли справедливо, чтобы и вы со своей стороны пошли навстречу моему?»
Ваан недоверчиво посмотрела на него.
«О чем это вы говорите?»
Тав растопырил пальцы.
«Ничего существенного, в самом деле. В качестве ответной услуги за мясо, что вы требуете, я прошу лишь мгновение снисхождения. С недавних пор я стал очень любопытен и хотел бы удовлетворить это любопытство. Рика Даунстар предупредила меня, что неудовлетворенное любопытство непременно убьет моих кошек».
«Это соответствует моим желаниям», —
ответила жирная антропологиня.
«Это правда», — сказал Тав. «Но я вынужден быть твердым. Я предлагаю вам торг. Блюдо того рода, что вы так мелодраматично требовали, против кое-какой бесполезной отрывочной информации, выдача которой вам не будет стоить ни гроша. Мы скоро достигнем системы Хробрана, место назначения оплаченного вами путешествия. Я охотно узнал бы, почему вы туда летите и что представляет из себя то, что вы надеетесь отыскать на чумной звезде, ваш разговор, о которой я слышал».
Целиза Ваан снова повернулась к остальным.
«Мы заплатили за питание хорошие деньги», —
сказала она.
«Это шантаж! Джеффри, приготовьтесь!»
«Всегда готов», —
сказал Джеффри Леон.
«Действительно, нет причин, Целиза.
Он все равно узнает, когда мы доберемся. Может быть, пора ему узнать?»
«Невис!»
— сказала Цилизаван.
«Вы ничего не хотите предпринять?»
«Зачем?» — пренебрежительно поинтересовался спрошенный. «Это не играет никакой роли. Скажите ему, и пусть он даст вам поесть. Или оставьте все как есть. Мне все равно».
Ван дико посмотрела на Кая Невиса, а потом бросила еще более дикий взгляд на холодное, бледное лицо Хевиланда Таффа. Скрестила руки и сказала:
«Ну хорошо. Если понадобится, я буду даже петь ради своего желудка».
«Вполне достаточно вашего нормального голоса», — возразил Тафф.
Цилиза не обратила на замечание никакого внимания.
«Я сделаю это кратко и безболезненно. Открытие чумной звезды — это мой великий триумф, краеугольный камень моей карьеры, но ни у кого из вас нет ни понятия, ни приличий, чтобы оценить связанную с этим работу. Я — антрополог Центра прогресса науки и культуры на Шанделоре. Моя научная специализация – изучение примитивных культур определенной категории. Культур на колониальных мирах, которые впоследствии Великой войны оказались в изоляции и претерпели технический упадок. Естественно, это коснулось многих миров людей, и некоторые из них интенсивно исследуются. Я работала в менее известной области изучения негуманоидных культур, в особенности типа бывших порабощенных хронганийских миров. И одним из тех миров, что я изучала, был Хробрана. Когда-то цветущая колония, место, где обитали хруниане, дактилоиды и низшие хронганийские расы, теперь эта планета одна сплошная пустыня. Все ее обитатели влачат там сейчас свою короткую, отвратительную и находящуюся постоянно под угрозой насилия жизнь. И, как и большинство выживших представителей деградировавших культур, имеют свои легенды. Но есть одна, правда, по-разному рассказывающая об интересном феномене Хробрана. Это их легенда, единственная в своем роде легенда о чумной звезде. Позвольте мне подчеркнуть, что опустошение Хробраны экстремально и драматично, несмотря на то, что окружающий мир не особенно враждебен. Вы спросите, почему? Ну, дегенерировавшие потомки как хруниан, так и дактилоидных колонистов, чьи культуры совершенно не похожи, предельно враждебны друг другу, имеют на этот вопрос один общий ответ, а именно чумная звезда. В каждое третье поколение, то есть как только они начинают выбираться из своей нищеты, так как население вырастает до некоторой численности, на ночном небе начинает увеличиваться и увеличиваться чумная звезда. И в тот момент, когда эта звезда становится самой яркой на всем небе, начинается время чумы. По Хробрани идут зараза, болезни одна ужаснее другой. Лекари бессильны, портятся плоды, дохнут животные и вымирают 3/4 населения. Немногие, кого миновала эта участь, опять втягиваются в жесточайшую борьбу за выживание. Потом чумная звезда снова удаляется, и с нею исчезают мучения Хробраны на ближайшие 3 поколения. Так гласит легенда.
Лицо Хевиланда Таффа оставалось невыразительным, пока он слушал сообщение Цилизы Ваан.
«Интересно», — сказал он, как только она замолчала. «Я никак не могу отбросить предложение, что эта экспедиция инсценирована не только для того, чтобы упрочить вашу карьеру тем, что вы исследуете эту захватывающую перепись населения».
«Нет»,
— ответила Цилиза Ваан.
«Это было моим намерением когда-то раньше. Легенда показалась мне отличной темой для монографии. Я ходатайствовала в Центре о поддержке полевых исследований, но мое предложение отклонили. Я очень разозлилась, и правильно. Близорукие глупцы. Я поговорила о моем раздражении и его причине с моим коллегой Джеффри Леоном».
Джеффри Леон откашлялся.
«Да»,
— сказал он.
«А моя область, как вы знаете, военная история. Конечно, это пробудило мой интерес. Я закопался в банк данных центра. Наши данные далеко не такие полные, как на Авалоне или Нью-Хоуме. Но для дальнейших исследований уже не было времени. Нужно было действовать быстро. Вот поглядите, моя теория. Ну, это больше, чем теория, уверяю вас. Мне кажется, или лучше сказать, я почти уверен, что знаю, в чем дело с этой чумной звездой. Это не легенда, Тафф. Это действительность.
Это должен быть забытый реликт. Да, покинутый, но еще действующий. Он все еще работает по вложенной в него программе через 1000 лет после коллапса. Вы меня понимаете? Догадываетесь?
«Пусть меня поколотят», — сказал Таф. «Но у меня нет такого богатого опыта с соответствующими объектами».
«Это военный корабль, Таф. Военный корабль на вытянутой эллиптической орбите вокруг Хробраны. Речь идет о самом опустошительном оружии Старой Земли, которое когда-либо применялось против франгарийцев. В своем роде такое же ужасное, как и тот мифологический адский флот, который якобы должен появиться в последнее время»,
— продолжал Джеффри.
«Корабль имеет на борту точно такой же потерянный потенциал добра, как и зла. Это сокровищница великого прогресса биогенетики Космической Федерации, готовый к применению артефакт, набитый тайнами науки, которая, казалось, была навсегда утеряна для остатков человечества».
«В самом деле», — сказал Таф.
«Это корабль»,
— сказал Леон.
«Корабль общества экологической генетики, предназначенный для ведения войн».
«И он наш»,
— с довольной ухмылкой добавил Кай Невис. Хевиланд Таф пытливо посмотрел на него, кивнул и поднялся.
«Мое любопытство удовлетворено», — сказал он. «Теперь я обязан выполнить мою часть сделки»,
—
сказала Целиза Ваан.
«Мое мясо!»
«Запас его достаточный, но разнообразие, должен признаться, невелико»,
— ответил Таф.
«Я передам задание приготовить мясо так, как оно больше вам по вкусу».
Он подошел к шкафу для припасов, набрал код, вынул маленькую коробку и, зажав ее под мышкой, принес к столу.
«Вот все мясо у меня на борту. За вкус и качество лично я ручаться не могу, но жалоб какого-либо рода пока не слышал».
Рика Даунстар расхохоталась, а Кай Невис закашлялся. Хевиланд Таф манерно и методично вынул из коробки десяток банок кошачьего корма и положил их перед Целизой Ваан. Хэвок спрыгнул на стол и замурлыкал.